13.05 на часах. Прямой эфир на Эхе Перми 91.2 FM. У микрофона Андрей Денисенко. В гостях нашей студии сегодня Сергей Наумов, главный врач клинического кардиологического диспансера. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И поговорить сегодня хотелось вот о чем. Хочется подвести итоги года в такой непростой, проблемной и иногда даже конфликтной, я бы сказал, отрасли, которая называется здравоохранение. Но я просто, готовясь к эфиру, сделал подборку новостей за последние два года, да, которыми наше здравоохранение славилось. И, ну, большая часть балансирует так на грани скандала, да. Если за последние два года просто посмотреть всякие кровавые фотосессии врачей скорой помощи. Там же история была со скорой, когда не довезли 13-летнюю девочку, все мы про нее помним, да. История, когда не было сыворотки от змеиного яда. Потом увольнение главврачей масштабное. Это все я... 15-й год пока перебираю, да, последние новости 16-го года, громкий скандал в 9-й медсанчасти с увольнением двух пьяных сотрудниц, которые отказались госпитализировать онкобольного, мужчина в осе умер в очереди на рентген, в деревне Ваганово Кудымкарского района пенсионерки устроили несанкционированный митинг у здания фельдшерско-акушерского пункта 16 ноября, ну, то есть продолжать можно долго-долго, я понимаю, Сергей Александрович, что вы не министр здравоохранения, да, вы главный врач клинического, да, главный врач конкретного вполне лечебного учреждения. Но я вот вас как раз как человека, который изнутри, внутри этой системы находится, и хочу спросить, ну, неужели у нас в здравоохранении региона действительно все совсем-совсем плохо? Есть ли свет в конце тоннеля, скажите?
Ну, свет есть и не в конце тоннеля, свет есть уже сейчас. Но вот я хотел сказать, что, конечно, те вот факты, которые вы сейчас озвучили, они, конечно, имели место, но, к сожалению, видимо, так устроена там и пресса, там, и сознание человеческое, что им интересно, что такое вот жареное, скандальное там, и так далее. То есть и если вот судить по заголовкам, которые появляются там и статьям, и, то есть как будто бы вот это и есть система здравоохранения, где вот одни проблемы и одни какие-то неудачи там и какие-то вот нерадивые сотрудники. То есть на самом деле, конечно, это просто выпеченные факты, ну, вот, которые реально там где-то подтвердились, где-то не подтвердились. Вот, но я просто могу там гарантировать, и зная систему изнутри, я очень много езжу по области, знаю свое учреждение, что там абсолютное подавляющее большинство медицинских работников, назовем их так, хотя мы не любим это слово, вот это врачи, медсестры, санитарочки, честно исполняют свой долг, там стараются в меру возможностей, которые у них есть на работе, в их профессиональных знаниях и опыта, вот, но максимально честно, максимально полно оказать помощь людям, вот, то есть максимально реализовывая свое вот это призвание, в котором они работают. Вот, поэтому, конечно, очень бы хотелось, чтобы как говорится, больше звучало неких положительных материалов. Ну, все мы знаем, что отрицательные герои всегда интереснее.
Да, безусловно.
Да, вот, да, и даже актеры говорят, что играть отрицательных интереснее. Вот, но на самом деле система развивается. Есть много положительных моментов, есть много инноваций внедренных. Конечно, мы живем в непростое, там, скажем, финансовое время, это всей страны касается, система здравоохранения, там, наверное, наиболее уязвимая, то есть часть. Ну, вот, хотя наша политика социальная, государственная, и, в общем-то, мы считаем, что мы не в таком кризисе, как могло, может показаться там, обывателю. Ну, вот, на самом деле финансирование сохраняется, оно даже увеличивается год от года. Вот, и есть некоторые технологии, некоторые профили, которые просто бурно очень развиваются. Вот, конечно, сейчас основная задача – это максимально эффективное использование тех ресурсов, которые мы имеем. Вот. Соответственно, мы должны жестко смотреть, где есть неэффективное использование оборудования, неэффективное использование помещений, где там раздут штат больниц, в том числе, в первую очередь, может быть, управляющий штат. Вот. И на это направлены усилия там, и министерства, и фонда обязательного медицинского страхования. То есть, вот, поэтому хочу сказать, что вот, просто поручиться за и своих сотрудников, и сотрудников других учреждений, что вот таких врагов, которые хотят навредить населению, там, как кажется иногда из прессы, то есть точно нет. Вот, есть там отдельные факты, с которыми в каждой больнице там, борются, и И факты расследуются, и далеко не все они, надо сказать, подтверждаются. Ну, вот, поэтому вот так.
Еще один вопрос хотел задать. А когда нынешний наш губернатор Виктор Федорович Басаргин только вступал в должность, он создавал по ключевым направлениям, по, может быть, наиболее проблемным, так называемые профильные комиссии. Вот в том числе была комиссия, которая анализировала состояние здравоохранения Пермского края, вынесла свои рекомендации. Вот я хотел спросить просто вашу оценку вот в ретроспективе, а что изменилось в системе здравоохранения за, ну, последние 4 года, например, возьмем? Какой тренд, какие основные направления, основные наиболее значимые изменения могли бы вы отметить для себя?
Ну, если вот, начиная с себя, со своего учреждения, тренд этот, он такой федеральный, и он четко прослеживается и в нашем крае, это развитие высоких медицинских технологий, это я могу сразу сказать, потому что мы непосредственно в этом участвуем, как учреждение, как кардиологический диспансер, там, вместе с другими там, ведущими учреждениями Пермского края. Вот, и сейчас могу сказать, что большинство видов высокотехнологической медицинской помощи по большинству профилей, которые существуют в медицине, она, в общем, в Пермском крае доступна, очередей больших нет, вот, и при какой-то необходимости пациенты могут направляться в любое медицинское учреждение по Российской Федерации. То есть сейчас, в общем-то, мы достигли уровня, когда почти при любом заболевании, требующем высоких технологий, эта помощь может быть оказана. Вот. Что касается каких-то системных вещей, ну да, то есть мы видим тренд на укрупнение некоторых больниц, вот это и федеральная такая задача, все это мы проходим и здесь. Фактически это связано, опять же, с максимально полным использованием ресурсов, с уменьшением административно-управленческого аппарата, с теми неэффективными затратами, когда мы видим, что существует там несколько маленьких больниц, там недалеко друг от друга расположенных, там или вообще даже в одной территории, в одном заборе, там, грубо говоря, находящихся. Mm-hmm. Вот, у каждой из которых там есть штат администраторов, штат бухгалтеров, штат экономистов, штат различных служб вспомогательных. Вот. Кроме того, вы помните, было, ну, было разъединение поликлиник и стационаров.
Да,
ну, вот, и в некоторых ситуациях сложилось, вот, когда поликлиника у стационара вынуждена была там, заказывать услугу. Ну, вот, и, ну, в общем-то, это как бы было неэффективно, особенно для пациентов, ну, вот, когда это разные больницы и были некие, скажем так, организационные проблемы взаимодействия. Вот, сейчас это максимально нивелируется. Ну, вот, в целом, конечно, большим многопрофильным стационаром жить легче, легче лечить пациентов, легче обследовать пациентов. Вот, ну и... Ну и что греха таить, то есть легче выживать. Ну, вот, потому что чем, скажем так, меньше больница, тем меньше пациентов она может пролечить, вот, угу. Если даже вот, поток есть. Вот, но при этом у нее сохраняются площади, сохраняется необходимое количество штатов, вот, в том числе, в первую очередь, административных вот, и хозяйственных. Вот, и, соответственно, эта больница стоит на грани выживания. Ну, вот, то есть поэтому и Министерство здравоохранения, Фонд обязательного медицинского страхования вот, там очень прицельно рассматривают такие вопросы, когда больницы работают неэффективно и не могут работать эффективно, вот, априори это заложено, вот эти ситуации не убираются. Конечно, часто это сталкивается с непониманием населения, там, когда больница либо уменьшается, вот, либо объединяется с кем-то, либо закрываются больницы в каком-то маленьком населенном пункте, скажем,
да, я вот как раз...
Фельдшерская, Акушерская пункты,
про
да.
Это и хотел сказать.
Когда, скажем, в 3 километрах находится еще один, там, или там рядом фельдшерско-акушерский пункт, достаточно тоже оснащенный, там, вот, и наладить там транспортное сообщение, например, или оснастить какое-нибудь дворовое хозяйство необходимым набором для первой медицинской помощи, это более эффективно, чем в каждом маленьком населенном пункте держать. Mm-hmm. А что такое больница? Вы должны понимать, это больных надо покормить, значит, нужен пищеблок, нужна буфетчица, нужна санитарка, нужна, даже если это будет одна койка там стоять. Вот, поэтому, конечно, вот, поэтому очень важно разговаривать с населением, встречаться, объяснять все это. Вот.
Ну, то есть другого пути тут нет, потому что мы, с одной стороны, ведь, получается, развиваем высокотехнологическую специализированную помощь, что, безусловно, хорошо, да, такие центры нужны, и там, на примере вашего диспансера и других профильных диспансеров мы видим, что действительно качество и уровень оказания медицинской помощи растет именно в этих центрах, да, укрупняя больницы, тоже понимаем, чего мы добиваемся, но, с другой стороны, получается, что на местах люди иногда не то что лишены доступа к медицинской помощи, да, но он для них немножко, получается, затруднен все-таки. И если, ну, я не знаю, какой-нибудь Югокамск, для примера, возьмем, да, где, ну уж родина моя, да, поэтому знаю там ситуацию, где действительно была достаточно крупная медсанчасть, там, со своей хирургией, роддомом, всем-всем-всем подряд, это сейчас потихонечку так сокращается, и в конечном итоге люди с самыми разными патологиями сейчас на скорой помощи их возят кого-то в Лобаново, кого-то в Голованово, кого-то еще куда-то.
Ну, в Голованово не возят, но в Лобаново, да.
В Култаево.
Да, в Култаево, в том числе. Mm-hmm. То есть, ну, да, ну, Култаево, да, там же отдельная больница. Вот. Но на самом деле, если говорить так в отдельных патологиях, то есть, скажем, ну, вот то, что меня там кровно касается, это лечение инфарктов и инсультов. Mm-hmm. Вот, ну, по инсультам мы занимаемся очень плотно с неврологами, с ангионеврологом. Вот, главный специалист НГАОС Роман Ефимович, знаю, что он тоже у вас был на передаче.
Да-да-да.
Вот, здесь ситуация такая, то есть сейчас, чтобы уменьшить вот больничное количество, ну, называется это летальность, да, чтобы улучшить uh-huh. выживаемость после инфаркта и инсульта, вот, нужно пациентов быстро и вовремя привести в специализированное учреждение. Вот, к сожалению, не всегда это воспринимается как бы с пониманием, ну, вот, uh-huh. населением там, и сотрудниками больниц даже, вот где раньше лечились. Вот, сейчас очень достаточно вложено средств и созданы специализированные стационары, вот, которые... в которых реально летальность снижается, мы можем на цифрах доказать, показать. Ну, вот. Конечно, еще есть над чем работать, то есть проблема транспортная, скажем, да, у нас не очень хорошие дороги и не очень хороший транспорт, вот, особенно в удаленных территориях, ну, вот, которые не очень комфортные, скажем, для пациентов в тяжелом состоянии. Это, вот, это часть нашей работы, которой мы занимаемся, то есть вот, в том числе это развитие санавиации. Угу. Вот, но общее движение должно идти к тому, чтобы как можно быстрее оказать такую помощь, которая реально снизит количество умерших вот от этих острых заболеваний. Вот. Другая тема, которой я не занимаюсь, но тоже услышу, мы с главными специалистами общаемся, то есть, там, скажем, хирургическая помощь. То есть тоже мы не должны оказывать очень сложное, скажем, хирургическое лечение при сложной патологии в тех местах, где нет для этого достаточных технологий. Если вдруг случится какое-то осложнение или там недостаточно опыта у докторов, такую операцию может делать там второй раз в жизни, значит, там, или делает ее редко, когда нет работанной технологии. Поэтому должна быть четкая маршрутизация. Вот эти вот болячки мы даже можем лечить здесь, вот, а вот эти вот мы должны лечить здесь, а некоторые мы должны направлять напрямую в Пермь, то есть и тут никаких не должно быть проволочек, просто вызываем санавиацию и просто вывозим. Вот. И вот эта маршрутизация, она сейчас очень жестко работает в рамках вот такой уже, знают этот термин, наверное, наши слушатели, трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Вот, не должны пациенты очень тяжелые задерживаться на первом уровне, потому mm-hmm. что это уменьшает шансы их на выздоровление там, или там, на адаптацию. Вот, не должны, с другой стороны, ну, условно говоря, легкие пациенты поступать в краевые больницы, потому что мы должны держать такой уровень, такой уровень медицинской помощи на первом уровне, чтобы он имел возможность оказать помощь при несложных заболеваниях, нетяжелых заболеваниях. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И должны быстро перемещаться пациенты с первого на третий, когда это необходимо, на второй и на третий. Угу. У нас есть проблема, то, что касается кардиологии, это второй так называемый уровень, когда, скажем, есть участковая больница в том же Югокамске, вот, выявила она пациента, например, с ишемической болезнью сердца, вот, и как будто бы есть показания к проведению, скажем, коронарографии, а потом, может быть, даже операции на сердце. Вот. Но для того, чтобы подготовить человека к этой операции, ему надо пройти некий перечень обследований. Вот, и это не всегда доступно, действительно, вот, недоступно быстро, скажем так. То есть, конечно, мы это сделаем, вот, и у больниц есть договоренности, если что-то нет у них самих, вот, но вот это не очень организовано. То есть нужно, вот мы сейчас над этим очень плотно работаем, создание, ну, мы их называем межмуниципальные центры, где была бы сконцентрирована специализированная помощь, кардиологи, неврологи, там, другие специалисты, которые нужны, специализированное обследование, которое необходимо для выяснения, надо ли делать коронарографию, надо ли делать операцию, чтобы это было сделано, можно было сделать некие сжатые сроки. Здесь есть у нас проблемы, мы ее не отрицаем, вот, и очень серьезно этим занимаемся. Ну, вот. Но еще раз скажу, что каждая поликлиника, какой бы она там размера ни была, она имеет возможность либо у себя сделать обследование, либо в других больницах. То есть это уже ответственность главного врача, ну, вот, чтобы этот процесс организовать. Мы только пытаемся это, в этом помочь, вот, сделать некие центры, расписать маршрутизацию, что вот отсюда туда, вот для этого туда. Вот, это этот второй уровень такой вот проблемный на самом деле. Вот некоторые больницы первого уровня, еще есть проблема какая, лечат пациентов, которые не нуждаются в этой помощи, к сожалению, в стационаре. Ну вот я в первую очередь говорю о круглосуточном стационаре. То есть тут тоже есть некоторая проблема. Вот, это проблема эффективности первичного звена. Я тут много говорю, но это так наболевшее. Вот, проблема первичного звена, не то чтобы они непрофессиональны, а то, что они вот, ну, загружены текущей работой. Вот, и не всегда, скажем так, есть возможность хорошо обследовать полностью вот его на амбулаторном звене или там хорошо полечить. Вот.
Поэтому проще положить в стационар, там разберутся.
Там разберутся. Вот, на самом деле, круглосуточный стационар во всем мире – это очень дорогое удовольствие. Ну вот, и у нас не исключение. Ну вот, и нужно его использовать, конечно, по назначению. Ну вот, у нас сплошь и рядом есть, ну, то есть такие случаи, когда мы видим, что пациент просто днем приходит, обследуется, там, делает какую-нибудь капельницу, там, после обеда уходит домой, ну вот, а государство платит за, за круглосуточное его там пребывание. То есть, там, вот, и это, конечно, не есть правильно. Ну вот, таким образом мы, ну, просто неэффективно используем государственные деньги, вот и все. Ну вот, поэтому... И мы тоже хотим, и вот фонд обязательно медицинского страхования очень плотно над этим работает, и мы это понимаем как главные специалисты, ездим в районы, смотрим эти случаи, какие пациенты правильно, ну, по показаниям ли лечатся, вовремя ли переводятся на следующие этапы, почему они вообще попали в стационар, почему их не полечили в поликлинике. Вот, и это проблема, то есть это такая работа, она текущая, постоянная, вот, и, ну, к сожалению, иногда приводит к тому, что стационары в небольших городах, они сокращаются, потому что нет такого количества пациентов, которые они бы лечили по показаниям и вот эффективно использовали ту койку, которая вот у них стоит в стационаре. Вот, но тут уже, ну, скажем так, мы не такие богатые, чтобы просто содержать пустующую койку в каждом маленьком населенном пункте, это точно неправильно.
Ну, либо койку, да, которую занимают так, в полупрофилактических, так скажем, целях. Да,
то есть, ну, бытует, я не очень владею цифрами, но бытует, то есть мы знаем эту ситуацию, что у нас, что в западном мире есть некое понятие социальных служб, они не относятся к Министерству здравоохранения, то есть там пожилые люди или там пациенты с хроническими заболеваниями, там часто неизлечимыми, ну вот, которые находятся под патронажем социальных служб, но в том числе это и коечные какие-то подразделения, организации. Вот, у нас эту функцию пока в основном несет на себе система здравоохранения. Вот, то есть пациенты там часто не нуждающиеся нуждающиеся в неком иногда уходе, иногда психологической помощи, там, иногда просто на обезболивание. То есть они вот там лежат в круглосуточных медицинских стационарах, то есть и это, наверное, не является такой, вот, такой реальной медицинской помощью. Вот, поэтому тоже, и тоже в этом направлении шаги есть, но вот, и точно государство об этом думает.
Мы очень коротко прервемся на рекламу, вернемся буквально через одну минуту. Оставайтесь с ней. В 13.24 на часах, это прямой эфир на Эхипирамиде 91.2 FM. У микрофона Андрей Денисенко, в гостях у нас Сергей Наумов, главный врач клинического кардиологического диспансера. А говорим мы, подводим итоги года в сфере здравоохранения Пермского края. Сергей Александрович, еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. Да, кстати, я напомню, уважаемые слушатели, есть у нас Viber, WhatsApp, Telegram, SMS, +7 963 870 1000. Можете задавать свои вопросы и в эфирной сетью также 404-582-017. Еще одна тема, которую нельзя, наверное, обойти, это проблема кадровая. В общем, всем очевидно, что в отрасли, безусловно, дефицит. Что-то делается ли для его сокращения? Как вы вообще оцениваете, ну, привлекательность, что ли, сегодняшней системы здравоохранения для специалистов, для выпускников медицинских вузов, да и для тех, кто сейчас уже в системе работает?
Да, тема очень важная. Реально, мы можем поставить кучу больниц, сносить кучу оборудования там самого высокотехнологичного, но если мы при этом не подготовим достаточное количество специалистов, которые там будут работать и владеть этими методиками, то, конечно, никакая система работать не будет. Вот. Конечно, есть проблема дефицита как количественного, так и качественного. Но вот, вы знаете, что вот недавно были там выбраны приоритетные проекты там развития, не проекты, проекта, направление, скажем так, куда будут максимальное количество там, средств и сил направлено в федеральном масштабе. Вот, и один из них — это подготовка кадров. Ну, вот. Подготовка кадров, обучение кадров. Ну вот уже, наверное, с этого года и вот будет все постепенно разворачиваться. С 2021 года это будет полностью так. То есть полностью меняется система допуска врачей к работе, к специальности. То есть с сертификации переходим мы на аккредитацию. Вот, будет более длинный путь получения узкой, так называемой, специализации. Вот, то есть все будут выпускаться, ну, грубо говоря, почти все будут выпускаться терапевтами, вот, и могут работать участковыми терапевтами. Вот, потом идет период, который там может занимать, там, ну, сейчас обсуждается, но пока от 3 до 5 лет, вот, чтобы стать специалистом в некой узкой области, получить там спецификацию, ну, скажем, кардиолога там, или невролога.
То есть, чтобы стать хирургом или кардиологом, человеку потребуется 6 лет сначала медицинского университета, это как бы базовая, потом такая, год интернатуры, 7 лет считаем, да, ну, и потом еще минимум 3 года
там немножко по-другому, да, но это, ну, вот, ну, минимум лет 10 замет у человека, чтобы стать, ну, на самом деле, во всем мире так, то есть, вот, и это увеличивает качество и лечения пациентов, то есть, и вообще качество медицинской помощи, вот, поэтому в этом ничего плохого нет, просто вот в этом надо, ну, государство вроде все делает правильно, то есть это плавный переход, вот, потому что мы не можем там вот сегодня сделать, вот, обрезать и сказать все, то есть, ну, тогда в результате мы получим там кардиологов, неврологов и других специалистов лет через 5, вот, это, конечно, неправильно, но все равно должна быть смена поколений там и так далее, вот, но, тем не менее, очевидно, назрела проблема улучшения качественное, вот, но количественное всегда стояло, вот, и, конечно, мы знаем, что в 90-е годы, там, в начале 2000-х годов, конечно, профессия несколько потеряла свой интерес в плане, ну, скажем, обеспечения себя, вот, материальными ценностями.
Да. Конкурсы в медакадемию сейчас, которые медицинским университетом называются, высокие по-прежнему.
Да, конкурсы по-прежнему высокие, вот, но отчасти, может быть, это запрограммировано тем, что сейчас можно подавать документы в несколько вузов, вот, отчасти действительно люди идут, но сейчас появились альтернативные вещи, когда можно использовать свое медицинское образование. Это и косметология, то есть это и частная медицина, это и другая специализация, скажем, в частная стоматология. Там, да, то есть очень много, на самом деле. Ну, в первую очередь, наверное, косметология и просто частная медицина. Много людей уходят, например, в фармбизнес, то есть вот представители фирм, каких-то продажные вещи, маркетинговые. Ну, вот там тоже медицинское образование ценится, и тоже и там, в общем-то, в финансовом плане как будто бы более привлекательно. Вот, но в последнее время ситуация, на самом деле, выравнивается. Вот, мы видим, что сейчас точно выросли зарплаты у врачей, вот, и есть перспективы у человека долго и хорошо работающего, значит, вот, ну, не столько долго, сколько хорошо, на самом деле. Вот это должно быть на первом месте. Значит, увеличение своей зарплаты. Вот этому способствовали и так называемые майские указы президента, и сейчас вот уровень, даже по своему учреждению сужу, то есть он заметно выше, чем был там 2-3 года назад, скажем. Вот. Вот, поэтому есть проблема концентрации специалистов в крупных городах и объединения в мелких, ну, вот, на селах, в селах, в сельском здравоохранении. Вот она решается разными способами. Вот это вот и вот этот миллион первичный, да, там и какие-то, да, и предоставление жилья. Вот, и это вот тут часто идет такая совместная работа как системы здравоохранения, так и, может быть, даже больше это местных муниципалитетов по привлечению кадров, по созданию неких условий там для жизни, вот, доплат каких-то местных там. Вот. То есть это, на самом деле, ну, какую-то привлекательность. Человек почему-то должен вот, решить поехать туда. Вот. Поэтому очень много для этого делается. Но проблема есть, да.
А вернемся к этой проблеме и к остальным после выпуска федеральных новостей. Оставайтесь на эхе. 13:34 на часах. Это прямой эфир на эхе Перми 91.2 FM. У микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас Сергей Наумов, главный врач клинического кардиологического диспансера, главный кардиолог Пермского края. Сергей Александрович, давайте с общих медицинских проблем о вашем профиле, на ваш профиль переключимся, кардиология. Что изменилось в этой сфере? Потому что, ну, насколько я понимаю, это все-таки одна из самых острых проблем остается кардиологическая патология, и после онкологии, по-моему, на втором месте ведь по причине, среди причин смертности находится. Ничего не перепутал?
Ну, к сожалению, вы ошиблись. К сожалению, да. То есть, ну, это вообще тема печальная, но на самом деле болезни системы кровообращения, так называемые, да, они все-таки до сих пор на первом месте. На первом, вот, да. На первом месте, да. Вот если говорить о всем населении, не о каких-то группах, там, трудоспособные, там, или взрослые, вот, а именно все население на первое. Это, ну, сейчас это около, может быть, чуть менее 50%, вот, от всех погибших, от всех причин. Вот, и онкология идет, в общем-то, на, с серьезным отрывом на втором месте. Вот, и, ну, к сожалению, почему-то страх сформирован именно перед онкологией, вот, а болезнь системы кровообращения относится как-то очень поверхностно, на самом деле, пациенты. Вот, и я там, если будет время, там, обращусь к нашим гражданам, вот, значит, что об этом серьезно подумать. На самом деле, ну, и последние, вот, наверное, два года, вот, особенно был толчок такой, когда был объявлен год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть очень активно мы взялись за эту систему. Вот. 15-й был, год был очень трудный, там сказывались, видимо, какие-то кризисные явления, там, может быть, какие-то еще причины, вот, но с трудом к концу года нам удалось переломить рост смертности от болезни системы кровообращения. То есть, вот, а в этом году, в 16-м, в общем-то, я очень надеюсь, что благодаря нашей работе вот, идет постепенное снижение, так достаточно значительное, смертности от болезни системы кровообращения и вообще, и в частности, от острого инфаркта миокарда, от нарушения мозгового кровообращения. Вот, нам очень важно закрепить эту тенденцию. Ну, вот, понятно, что один год, может быть, ни о чем не скажет. Мы должны смотреть там один, два, три года. Ну, вот, если это будет тенденция сохраняться, мы будем говорить, да, что мы хорошо поработали и, в общем-то, держим, что называется, ситуацию под контролем. Вот. Все это благодаря и развитию сосудистой программы, в первую очередь, которой мы активно участвуем, кардиодиспансер, как одной из основных составных частей в нашей базе расположен один из региональных сосудистых центров, вот, обслуживающих порядка там, 600 с лишним тысяч населения Пермского края. Вот. И как раз вот минимальная летальность как раз сложилась в этих региональных сосудистых центрах, она сейчас держится на уровне 7-8%. Вот, тогда, когда раньше у нас общая летальность от инфаркта миокарда стационарно составляла там больше 17%, 17%. Ну, вот. То есть поэтому мы здесь очень серьезно имеем подвижки. Вот. Если говорить о кардиодиспансере, то, в общем, мы занимаемся не только кардиологией в узком смысле, то есть как в понимании в людском, но и вообще болезнями системы кровообращения, и в этом наше и преимущество, и мы считаем, что и наши результаты. Вот, то есть мы имеем возможность заниматься комплексными проблемами. То есть мы и проводим диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, и занимаемся хирургическим лечением, как на коронарных сосудах, как малоинвазивными с помощью стентирования чрезкожных коронарных вмешательств, так и с помощью больших операций с использованием искусственного кровообращения. Большой объем операций при нарушениях ритма сердца, как при брадикардиях, так и вот последний, особенно год, и планируем еще увеличивать при тахикардиях, при учащенном сердцебиении. Большой объем сосудистых операций, а это все тоже болезни системы кровообращения. В первую очередь, благодаря вот развитию центра профилактики инсультов, хирургической профилактики инсультов, это операции на сосудах, питающих головной мозг. И развиваем такие вещи, которые тоже сосудистые, но относятся к другим профилям. Помогаем гинекологам, онкологам, урологам, пульмонологам, торакальным хирургам при кровотечениях, при опухолевых заболеваниях, при, ну, вот, вот, например, гинекологии, при миомах матки, когда можно через сосудистый доступ помочь этим пациентам там, либо остановить кровотечение, либо уменьшить опухоль, там, либо подвести прицельно препараты. Вот это очень интересная тема, такая перспективная. Вот, из того, что в последнее время вот, получили мы опыт и будем сохранять, развивать, это установка стенграфта в крупные сосуды, в аорту, в магистральные сосуды, отходящие от аорты. Вот, это такое недешевое удовольствие, но очень востребованное, особенно у пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, которым нельзя выполнить большие полостные операции.
А, Сергей Александрович, а касательно именно вашего диспансера кардиологического. Я, насколько помню, вы в кластер фотоника собираетесь вступить за рамками эфира.
Ну, если это нашим слушателям, да, известно, что есть у нас такой приоритетный проект в Пермском крае, вот, который, в общем-то, вошел в два приоритетных направления развития Приволжского округа, вот, и в один из 40 с небольшим проектов, приоритетных проектов развития там, промышленности и каких-то инноваций в Российской Федерации. Вот, кластер «Фотоника» объединяет несколько промышленных предприятий, несколько научных предприятий, несколько социальных организаций, в том числе, включая администрацию Пермского края, вот, и города Перми, вот, направленное на развитие современных инновационных технологий. Ну, в первую очередь, это производство оптоволоконной, в первую очередь, технологии, но кластер задуман как взаимное, скажем так, взаимное обогащение чем-то, то есть либо подготовка кадров, то есть либо трудоустройство кадров, либо какие-то параллельные производства. Наша роль, конечно, социальная. Вот, то есть мы совместно с центром кластера «Фотоника» является приборостроительная компания. Вот мы давно уже сотрудничаем. Вот, и, скажем так, руководство приборостроительной компании, оно такое очень социально ориентированное, вот, на сохранение здоровья своих сотрудников, вот, членов их семей, и это очень такая правильная позиция. Вот, и мы им в этом максимально помогаем, вот, и можно развивать это, и включая в эту сферу не только приборостроительную, но и все входящие в фотонику и не входящие в фотонику, вот, с помощью взаимовыгодных каких-то технологий. Кроме, то есть мы, у нас технологии сохранения здоровья, вот, у предприятий это технологии, и мы это тоже прорабатываем, может быть, производство каких-то высокотехнологичных материалов, которые мы могли бы использовать в своей работе.
Да, вот я как раз хотел спросить, то есть с вашей стороны запрос на инновационные какие-то разработки будет в адрес кластера?
Мы рассматриваем, да, есть ряд предложений, которые, в общем, достаточно активно прорабатываются. Мы сейчас там не готовы говорить предметно, но вот, то есть, ну, скажем так, технологии тех предприятий, в первую очередь, приборостроительной компании, таковы, что можно организовать там сложное производство там, практически любого уровня. То есть, вот, ну, с учетом тех технологий, которые имеются в наличии в данном случае.
Реализовать то самое импортозамещение, о котором так много говорится.
Да, ну и в любом случае, в условиях, скажем так, дефицита бюджетных средств, мы можем продвинуть такое направление, как совместное развитие медицинского обслуживания. То есть, и если мы сможем привлечь некие средства, то можем уже дальше говорить о государственно-частном партнерстве, когда государство сможет, когда частник сможет что-то построить, вот, а государство сможет там разместить свои объемы, то есть и это будет взаимовыгодная помощь. Не секрет, что у нас есть достаточно высокая потребность в том, что мы говорили, второй этап. Мы можем его отчасти сконцентрировать, там сделать можно краевой диагностический центр. Там можем, у нас есть проблема с реабилитацией после тяжелых заболеваний, там сердечно-сосудистых, неврологических. Вот, у нас есть потребность неких диагностических вещей, которые вообще не развиты или отсутствуют в Пермском крае. Вот, и это очень важные темы, которые вот, ну, надо еще обсуждать, но они вот это одна наше вступление в кластер «Фотоника», а это решение уже принято, то есть оно вот поможет двигаться в этом направлении.
Сергей Александрович, вы еще за рамками эфира интересной новостью поделились по поводу взаимодействия с Русской Православной Церковью. Расскажите тоже в двух словах, мне кажется, интересно.
Да, ну, у нас сложились давние дружеские отношения с нашей епархией. Уже давно существует часовня у нас в корпусе на Луначарского имени святителя Луки. Вот, в свое время совместными усилиями там, и приборостроительной компании, там, вот знаете, на Полиносипенко 25 октября, да, перекресток, там, при поддержке 22-й школы, при поддержке вот, тогда Института сердца, вот кардиодиспансера сейчас была построена, храм имени святого великомученика Георгия Победоносца. Вот. И мы какое-то время назад, там около 2 лет, обратились, это было такое желание коллектива, обратились к владыке Мефодию с тем, чтобы именоваться вот в честь святого великомученика Георгия Победоносца. И вот буквально недавно это решение было принято, то есть владыка нас благословил на это именование. Вот сейчас мы ведем там подготовительные работы, чтобы сделать это там торжественно. Вот.
Как вы будете называться в итоге?
Ну, мы как назывались, так и будем называться, вот, но дополнительно будем иметь право именоваться в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Вот, ну, это такой символ православный, очень великий, то есть это такая, я считаю, для нас большая честь, вот, и мы должны этому соответствовать. Вот, и если там есть там сомнения, да, то есть это вроде покровитель там у нас и государства, и Москвы, и некоторых стран даже. То есть я тут из Грузии недавно приехал, там он весьма почитаем. Вот. Кроме этого, покровитель раненых, то есть болеющих, вот, и этот символ для нас очень важен. То есть и мы просто вот хотим поддержать эти добрые отношения, которые между нами сложились. Вот. И я думаю, что мы будем и друг другу полезны. Вот. И Русская Православная Церковь, и нам, и мы им. Да.
Сергей Александрович, буквально полминуты у вас остается. Хотели вы в завершении эфира обратиться к нашим радиослушателям. Можете сейчас это сделать.
Да, я постараюсь очень быстро. Я, как правило, в каждом эфире это говорю. Вот любые наши усилия, о которых мы сейчас говорили, там усилия здравоохранения, там внедрение новых технологий там, и так далее, они будут очень плохо реализовываться или вообще будут неэффективными, если население останется пассивным в плане слежения за своим здоровьем. Вот как те, кто еще не болеют, вот, так и те, кто уже болеют, вот, но плохо лечатся, никуда не ходят, вот, и всячески отрицают там, контакты с медициной. Вот, и для нас это очень большая проблема. Люди не своевременно обращаются за медицинской помощью при острых состояниях, долго терпят там, или там, запивают какими-нибудь там, крепкими напитками. Вот, либо плохо откликаются на вот, призывы там, вот, государства пройти диспансеризацию, так называемую, взрослого населения. Там, да? А фактически это первичное обследование на состояние здоровья, которое регулярно каждые 3 года будет повторяться, вот, и отслеживать. То есть нужно вот в голове своей поменять. То есть не врачи должны затаскивать людей там, всеми силами в больницу, чтобы их там проверить, их здоровье, а у людей должно быть внутреннее ощущение, что вот тебе исполнилось, там, условно говоря, 30 лет, да, там, вот, и нужно понять, как жить дальше, сколько ты проживешь и как проживешь. Вот, обратиться в центры здоровья, центры медицинской профилактики, чтобы пройти, и в центры, в поликлинике, где проводится диспансеризация взрослого населения, чтобы пройти первичное обследование и понять свой уровень здоровья первичный. Очень много у нас народа ходит с недиагностированными артериальной гипертензией, с недиагностированным сахарным диабетом, с недиагностированной ишемической болезнью сердца. Вот. И эти болезни, если их долго не лечить и не обследовать, и не назначить лечение, вот, они очень быстро приводят либо к инвалидизации, либо вообще к печальному исходу.
В общем, если вы болеете, то идите в больницу, если не болеете, то тоже сходите
тоже
в больницу.
Только потому, что... ее профилактическую,
да,
часть.
Чтобы и дальше не болеть.
Да.
Друзья, я напомню, что в прямом эфире «Эхо» был Сергей Александрович Наумов, главный врач клинического кардиологического диспансера, главный кардиолог Пермского края, провел эфир Андрей Денисенко. Удачи, оставайтесь на «Эхе».
Спасибо.